В эфире программа «Время свободы». Сегодня 10 апреля, пятница. В студии Михаил Савенков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. В Киеве сегодня российские и украинские эксперты будут обсуждать проблемы двусторонних отношений. События в Молдавии. Почему такое активное участие в протестах принимает молодежь? Изменения в системе оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. А также обзор прессы, новости двух мегаполисов и городской репортаж. Это третий час утренней информационной программы «Время свободы». Итак, в Киеве сегодня открывается экспертная конференция под названием «Гражданский диалог. Москва-Киев». Конференция организована специалистами двух стран при поддержке фонда первого российского президента Бориса Ельцина. Обсуждать будут наиболее острые темы в отношениях двух стран. Это и вопросы истории, и проблемы освещения событий в России и на Украине в средствах массовой информации обеих стран. Я побеседовал с одним из организаторов этой конференции, с российской стороны, историком, директором Центра по изучению России Университета дружбы народов, Игорем Чубайсом.
Хотим рассказать друг другу о ситуации в своей стране. Забегая вперед, могу сказать, что все, что я читаю об Украине, у нас крайне тенденциозно, крайне негативно, и понять, что происходит, на самом деле трудно.
И также думают на Украине, да, что телевидение достаточно ограниченно подает информацию о том, что происходит в России, или то, что происходит в российско-украинских отношениях.
Вот вы знаете, я за Украину пока не могу отвечать, я могу сказать про нас. Вообще мы построили так повестку дня, чтобы не было конфликтов, поскольку цель сближения, цель какое-то взаимопонимание и снятие проблем, а не выстраивание новых. И последний вопрос, который мы хотим обсудить, это конкретное предложение, которое направлено на то, чтобы наши отношения все-таки не портить и попытаться их как-то улучшить и исправить.
А уже можете назвать какие-то из этих предложений?
Да. Одно из предложений, про Голодомор все теперь знают, все слышали, и я считаю, что это действительно катастрофа, что это геноцид. Хотя это геноцид, конечно, был не только Украина. Это геноцид был всех тех, до кого дотянулась тогдашняя кремлевская власть.
Весьма конфликтный вопрос, я думаю, даже на вашей конференции будет.
Посмотрим. Но геноцид – это история поражения, истязания народа, истребления народа. Но в нашей истории есть и другая страница, о которой до сих пор мало кто знает. До сих пор существует миф о 20-м съезде, о либеральном Никите Сергеевиче, о хрущевской оттепели. Это ложь, потому что причина слома тоталитарного сталинского режима вовсе не 20-й съезд. Партия единодушно поддерживала товарища Сталина, а потом в один прекрасный день единодушно стала осуждать. Так не бывает. Причиной этих перемен стали три мощных восстания, особенно два восстания в Иркуте и в Норильске. И восставшие в Иркуте, они шли на Воркуту, их бомбили с воздуха, все партийное руководство из города было срочно эвакуировано, власть в панике бежала. Часть штаба повстанцев возили в Москву на переговоры, и Хрущев, очевидно, понял, что дальше держать людей в лагерях невозможно, потому что они дойдут до Москвы и дойдут до Кремля. И после этого и началась оттепель. Так вот, и украинцы, и русские, и, конечно, и другие заключенные участвовали в этом бунте, и их роль недооценена, и по существу весь социалистический лагерь должен благодарить тех, кто поднял эти бунты. Эти бунты имели огромные последствия, потому что там очень большое количество следствий. Например, вся стратегия государства изменилась. Началось массовое жилищное строительство. Почему? Да потому что миллионы людей вышли из лагерей, в перенаселенные коммуналки их уже просто невозможно было селить, и пришлось менять очень многое во внутренней, во внешней политике. Конфликт с Китаем связан именно с восстаниями в лагерях, потому что Хрущев начал либерализацию, ее поддержали в страны Восточной Европы, но Мао Цзэдун считал, что проводить либерализацию и каяться за что-то в Китае совершенно не нужно. Другое предложение, я бы предложил такую вещь. По многим событиям, которые происходят на Украине, у нас идет очень странная информация или просто дезинформация. У нас был жуткий скандал по поводу оранжевой революции, по поводу Голодомора и так далее, и так далее. Вот я хочу предложить украинцам создать такой сайт, на котором они могли бы представить свое видение ситуации, свое понимание ситуации. Тогда можно было более объективно разбираться в проблемах.
Если, кстати, возвращаться к вопросу об истории, насколько отличается, скажем, школьные учебники, история 20 века на Украине и в России?
Они отличаются, и, собственно, разрыв между нами происходит. Конечно, это трагическая вещь. Нет ближе нам, чем Украина. Вообще-то было единое государство. И разрыв происходит. Украина фактически, вот споры о Гоголе, о Мазепе, споры о Хмельницком, споры бандеровцев и так далее. Это споры об идентичности. Фактически Украина меняет свою идентичность. личность, она меняет фундаментальную систему ценностей и правил. И с моей точки зрения, причина этого разрыва заключается в том, что у нас именем России объявлен Сталин, у нас возрождается сталинщина, а Украина при всех сложностях, противоречиях, при всех трудностях и проблемах все-таки выбирает демократию и пытается двигаться в сторону демократии.
В эфире «Радио Свобода» говорил Игорь Чубайс, один из организаторов конференции «Гражданский диалог Москва-Киев». В то время, когда в отношениях между Украиной и Россией наблюдается очередное похолодание, эта конференция может и должна повлиять на ситуацию, на позицию политиков двух стран, считает один из организаторов конференции с украинской стороны, директор Института философии, академик Мирослав Попович.
Как раз стремились к тому, чтобы создать какие-то неформальные каналы общения между Россией и Украиной, рассматриваемые не как государство и не как общности, а как народы. То есть не претендуют на какое-то представительство, на какую-то организованную процедуру. Вот просто собираться людям, которые хотели бы улучшить или, по крайней мере, понять лучше, что происходит. И я думаю, что у нас просто очень много стало не получаться в отношениях России и Украины, помимо того, что там наверху происходит, именно потому, что у нас ослабили контакты, непозволительно ослабили контакты между профессионалами, между друзьями. Это разваливает тот фон, на котором должна строиться любая большая и государственная пирамида.
Если говорить о последних конфликтах между Киевом и Москвой. У вас лично есть ли претензии к тому, как их освещают украинские средства массовой информации?
Так по-разному освещают, что некоторые средства массовой информации украинские я в руки не беру. А другие в России есть такие средства массовой информации, которые мне приятно читать. Так что, в общем, при желании у нас все можно найти в нашей прессе. Все оттенки, все факты нужные для выработки самостоятельного мнения.
Ну, если говорить о конференции, то какие главные ее темы, какие главные приоритеты сейчас, какие главные проблемы российско-украинских отношений?
Я не могу ответить на этот вопрос. Мы вдохновлены лишь одной задачей. Встретиться, ну правда, это имеет еще и некоторую подноготную. Мы, в общем-то, все в прошлом, насколько я могу судить, то есть в прошлом это значит в доперестроечные времена, мы все были критически, либерально-демократически настроены по отношению к существующей власти. Если это не были диссиденты, то это были люди критически мыслящие, и, может быть, это является единственной основой. Мы посмотрим, это будет все всплывать по пути. Я полагаю, что в основе общения всегда должна быть какая-то парадигма, какое-то условие. Вот таким условием является, скажем, для меня признание принципов «свобода», справедливость, солидарность. Это такие лозунги, может быть, но это не лозунги просто, это ценности. Ценности, которые принимает Европа и которые принимает демократическая цивилизация. Поэтому, конечно же, предпосылкой общения с нашими российскими коллегами является признание ценностей вот такого порядка.
С директором Института философии, академиком Мирославом Поповичем, беседовал наш киевский корреспондент Владимир Вахненко. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве. 9:15.
Радио «Свобода». Новости.
Мэрия Кишинева разрешила проведение в пятницу двух акций протеста оппозиции. В центре Тбилиси перед зданием парламента прошел многотысячный митинг с требованием отставки президента Грузии. В Киеве открывается экспертная конференция «Гражданский диалог Москва-Киев». Япония продлила санкции в отношении Северной Кореи еще на один год. Соединенные Штаты Америки перебросят дополнительные воинские подразделения в район Африканского Рога, где продолжаются пиратские нападения. Эти и другие новости через 15 минут в краткой сводке. В 2 часа дня слушайте в эфире радиостанции «Свобода» программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы этого часа. Речь пойдет о мюзикле Сергея Дрезнина «Екатерина Великая». Расскажем о книге об истоках древнегреческой цивилизации. О лауреатах и номинантах на «Золотую маску». Сегодня о Большом театре кукол Петербурга и облик Сергея Фирсова. Ведет программу Марина Тимашева. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор центральных российских газет. И вот какую тему мы выбрали. Накануне Следственный комитет при Генеральной прокуратуре Российской Федерации заявил, что прекращено дело по факту смерти Юрия Щекочихина.
Совершенно верно. И вы правы, Михаил. Именно речь идет об уголовном деле. Смерть Юрия Щекочихина, напоминает газета «Коммерсант», произошла в июле 2003 года. Ну, а прекращено это дело с формулировкой «за отсутствием события преступления». Смерть журналиста пришло к выводу следствия наступила в результате обострения заболевания, синдрома Лайла. Сын журналиста Константин Щекочихин с выводами следствия не согласен и намерен обжаловать постановление о прекращении дела. Константин Щекочихин рассказал, что вот это вот постановление о прекращении уголовного дела ему вручили накануне. Его попросили заехать в технический переулок, где располагается офис Следственного комитета, чтобы забрать кое-какие вещи отца, пару органайзеров, компьютеры, которые год назад были изъяты для проведения следствия. И уже в кабинете следователя вручили ему постановление на 7 страницах. Изучив постановление Следственного комитета, наша семья пришла к выводу о несостоятельности формулировок о причинах смерти отца, заявил Константин Щекочихин. По его мнению, фразе «причиной смерти Щекочихина ЮП явился острый токсико-аллергический эпидермальный некролиз», именно синдром Лайла, вряд ли можно доверять. По заключению судмедэкспертизы, прием таких препаратов, как Колдрекс, аспирин и анальгин с хинином, которые мы привозили отцу в ЦКБ по просьбе врачей, якобы и спровоцировал развитие синдрома Лайла. Неправдоподобно это как-то. Конец цитаты. Официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин, в свою очередь, напомнил, что уголовное дело по факту смерти Юрия Щекочихина было возбуждено 4 апреля 2007 года по решению руководителя ведомства Александра Бастрыкина по статье 105 Уголовного кодекса России «Убийство». И это была уже четвертая попытка разобраться в причинах странной, как казалось родственникам и друзьям, смерти бывшего депутата. До этого проверки, которые проводились в Западном административном округе Москвы, завершались выводом о естественном характере смерти Щекочихина. Однако родственники господина Щекочихина и журналисты настаивали на политическом характере убийства с помощью некоего отравляющего вещества, аналогичного тому, которое было использовано при убийстве в 1995 году банкира Ивана Кивереди. «Мы пошли навстречу требованиям родственников и коллег Юрия Щекочихина», сказал «Коммерсанту» Владимир Маркин. «Эксгумировали труп из сентября прошлого года по март этого года, проводили экспертизу на наличие в организме умершего наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ, тяжелых металлов и талия. При этом в состав комиссии, проводившей эту экспертизу, по словам господина Маркина, был включен и рекомендованный семьей депутата эксперт. Однако, как заявил господин Маркин, никаких признаков отравления или телесных повреждений, указывающих на насильственный характер смерти Щекочихина, выявлено не было. Однако, в окружении господина Щекочихина уверены, что известный журналист был отравлен неким радиоактивным веществом, отмечая, что плохое самочувствие у бывшего депутата наступило внезапно, а последствием стало выпадение волос, облизание кожи и затрудненное прерывистое дыхание, пишет газета «Коммерсант». По словам Константина Щекочихина, он по-прежнему не удовлетворен результатами медицинской комиссионной экспертизы и намерен обжаловать постановление следствия в Следственного комитета в суде.
Спасибо, Валерия. Обзор газет подготовила моя коллега Валерия Шабаева. Взаимодействие России и Соединенных Штатов Америки в вопросе иранской ядерной программы. Это главная тема первой части рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Неожиданное известие о потенциальном осознании Москвой опасности, представляемой ядерной программой Ирана, вызвало надежды на то, что появление ядерного оружия в руках Тегерана удастся предотвратить. Согласно американской прессе, президент России сделал во время встречи с президентом США сенсационное признание, рассказывает Ян Рунов.
Согласно американской прессе, во время недавнего саммита в Лондоне президент Медведев признался президенту Обаме, что американская разведка более точно, чем российская, оценила возможности Ирана в создании ядерного оружия, и что если в Иране и далее будет проводиться обогащение урана, Кремль может присоединиться к сторонникам более жестких мер давления на Тегеран. Такое признание Медведева в Вашингтоне расценили как обнадеживающий сдвиг в позиции Кремля, ранее отрицавшего, что Иран разрабатывает ядерное оружие. В Вашингтоне надеются, что если Иран лишится поддержки Москвы, Тегеран пойдет на компромисс и согласится на контроль инспекторов МАГАТЭ. Другое сообщение американских средств массовой информации касается попыток Белого дома начать прямые переговоры с Ираном. Это принятое в Лондоне решение рабочей группы из 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Германия о прямых контактах с иранскими официальными лицами. Кому-то оба сообщения могут внушить оптимизм, но научный сотрудник Института международных исследований при Вашингтонском фонде наследия Бейкер Спринг оптимизма не испытывает. Он объясняет, почему. Боюсь, российское руководство ошиблось не только в оценке готовности Ирана к созданию ядерного оружия, но и в оценке степени обеспокоенности Соединенных Штатов достижениями Ирана и в ядерной области, и в ракетной. На мой взгляд, российская позиция в обоих этих вопросах очень противоречива. То российские руководители говорят, что оснований для беспокойства нет, то оказывается, что есть. Поэтому я не разделяю надежд на то, что теперь Россия изберет более жесткий курс в отношении Ирана и станет союзником Америки в этом вопросе. Точка зрения России на военное развитие Ирана слишком непостоянна. А что вы думаете о намерении Соединенных Штатов участвовать в прямых переговорах с Ираном о его ядерной программе? Вопрос в том, окажутся ли эти переговоры очередным политическим маневром Ирана, чтобы выиграть время для создания ядерного оружия. Пока мы начнем развивать новую фазу переговоров, время может быть упущено. С одной стороны, президент Ирана приветствовал предложение Соединенных Штатов возобновить переговоры с рабочей группой, но с другой, иранское правительство объявило о намерении судить журналистку, рожденную в Соединенных Штатах, но гражданку Ирана, как американскую шпионку. Госсекретарь Хиллари Клинтон выразила озабоченность судьбой журналистки, которая с января находится в иранской тюрьме.
Рассказывал Ян Рунов. Худшее на финансовых рынках позади. Судя по всему, такой принципиальный вывод сделал в четверг Уолл-стрит после совершенно неожиданной информации о том, что один из крупнейших американских банков, Wells Fargo, заработал рекордную прибыль в первом квартале. Первые три месяца года с их ростом безработицы и падением производства казались катастрофическими. Тем не менее, банк сумел заработать $3 миллиарда, в основном благодаря скачку спроса на новые кредиты. Этот, казалось бы, едва заметный светлый штрих на общем мрачном экономическом фоне вызвал ликование инвесторов. Акции ведущих банков подскочили на 20-30%. Цены на нефть ринулись вверх, вопреки стойким прогнозам о снижении спроса на горючее. Основные индексы курсов акций подскочили на 3-4%. Почему частный, так сказать, факт вызвал общерыночную реакцию? Вот что говорит известный американский экономист, обозреватель журнала Forbes Стивен Ханке. По мере того, как мы вглядываемся в будущее, все яснее вырисовывается перспектива завершения рецессии. В данный момент я сам отношусь к этой группе оптимистов. У меня никогда не было сомнений в том, что американская экономика представляет собой крайне гибкий, способный к самоочищению и коррекции механизм, который выйдет из состояния спада естественным путем, если только политики не будут создавать искусственные препятствия. Мое личное предсказание, что уже к лету некоторый экономический рост возобновится. Последние данные о том, что несколько банков вернулись к прибыльности в первом квартале, о том, что возрастает активность на рынке недвижимости благодаря значительному падению цен, данные о том, что американцы стали тратить слегка больше, все это признаки того, что рыночная экономика действует по своим нормальным законам, и цикл рецессии завершится естественным путем. То есть вы считаете, что худшее действительно уже позади? Трудно сказать. По мере оживления экономики в очень недалеком будущем появятся проблемы инфляции. Она будет сопутствовать росту цен на природные ресурсы и продовольствие. Центральные банки должны будут начать поднимать кредитные ставки, оттягивать денежную массу, чтобы предотвратить создание новых пузырей. Но я сильно опасаюсь, что политики не позволят им этого сделать. И эти гигантские, невероятные суммы, вброшенные в рыночную систему политиками под лозунгом борьбы с рецессией, могут вновь деформировать рыночный процесс, вызвать неожиданные, крайне негативные последствия. Прогнозируемый профессором Ханки и многими инвесторами финал затянувшейся рецессии, скорее всего, не вернет страну к прежнему уровню благосостояния. Экономический рост будет, скорее всего, анемичным. У американцев не будет прежнего неограниченного доступа к кредиту. И это не обещает ничего хорошего развивающимся странам, живущим за счет экспорта природных ресурсов. Цены на нефть, по прогнозам профессора Ханке, вряд ли значительно поднимутся по сравнению с нынешним уровнем. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в Мурманске пройдет митинг работников предприятия Министерства обороны с требованием выплатить задолженность по заработной плате. Еще 2 апреля более 120 рабочих судоремонтного завода в поселке Росляково объявили голодовку, требуя выплатить долг по зарплате за 5 месяцев. С подробностями наш корреспондент в Мурманске Максим Байков.
Возмущенные многомесячной невыплатой зарплаты, работники хозрасчетных предприятий Северного флота собираются сегодня провести митинг. Как рассказал Сергей Клименченко, председатель Мурманской областной организации Общероссийского профсоюза военнослужащих, потенциальных участников акции – 1000 человек.
Конечно, сказать такую цифру однозначно сложно, но это где-то в районе 1000 человек. Сколько бы ни прошло, это уже является показателем протестных настроений и, собственно говоря, говорит о том, что проблему необходимо решать.
Главная задача митинга, по словам организаторов, не только выбить деньги, а рассказать о ключевой проблеме, из-за которой возникла ситуация с невыплатой зарплаты. По мнению Сергея Клименченко, дело в том, что заказы, для выполнения которых и существуют оборонные заводы, в последнее время, благодаря введению сложной системы конкурсов, уходят коммерческим структурам. В итоге на некоторых предприятиях, не имея достаточного количества заказов, не выплачивали зарплату своим работникам с августа прошлого года. Кстати, зарплата на этих заводах и управлениях зачастую ниже средних по области 18 тысяч рублей. Однако люди продолжают работать, и даже акцию решено устроить в нерабочее время. Митингующие должны собраться в 6 часов вечера в промышленном районе Мурманска у кинотеатра «Аврора», неподалеку от здания тыла Северного флота. Отмечу, в среду представители Министерства обороны России проинформировали главу Мурманской области Дмитрия Дмитриенко, что в адрес Северного флота перечислено 42 миллиона рублей для погашения задолженности за выполненные предприятиями заказы. Однако, по последним данным, рабочие деньги еще не получили. Для Радио Свобода Максим Байков, Мурманск.
Сегодня в 11 часов слушайте в эфире радиостанции «Свобода» повтор программы «Время гостей». Гости программы обсуждали события последних дней в Молдове. Гостями нашей студии были директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, ведущий научный сотрудник Института Европы Дмитрий Фурман и из Кишинева, руководитель Центра стратегического анализа и прогноза Республики Молдова, профессор Сергей Назария. Вел программу Михаил Соколов. Ну, в нашей программе после двухминутной сводки новостей мы тоже поговорим о событиях в Молдавии, почему среди протестующих на улицах Кишинева так много молодежи. Сейчас в Москве 9:30, время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
Здравствуйте, коротко о главных событиях. В центре Тбилиси перед зданием парламента прошел многотысячный митинг оппозиции с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Оппозиция заявляет, что акция протеста будет бессрочной. В Тбилиси совершено нападение на оппозиционера. Как сообщает Интерфакс, неизвестные избили резиновыми дубинками активиста молодежной радикальной организации «Почему» Ираклия Хуханишвили. Он госпитализирован. Мэрия Кишинева разрешила проведение в пятницу двух акций протеста оппозиции. Премьер-министр Молдавии Зинаида Гречаная в четверг предупредила, что полиция использует все необходимые меры, вплоть до самых жестких, для защиты конституционного строя. В Киеве сегодня открывается экспертная конференция под названием «Гражданский диалог. Москва-Киев». Как рассказал в интервью «Радио Свобода» один из организаторов конференции с российской стороны Игорь Чубайс, обсуждаться будут наиболее острые темы в отношениях двух стран. В Таиланде проходят многотысячные акции протеста против саммита АСЕАН. Сообщается, что пострадавших и задержанных нет. Европейский суд по правам человека в Страсбурге обязал Россию выплатить группе жителей Чечни 282 тысячи евро за исчезновение их родственников. Пострадавшие заявили, что их близкие пропали без вести в Чечне после того, как их задержали российские военнослужащие. Послы Пакистана и Афганистана в США приветствуют предложенную президентом Бараком Обамой новую стратегию в этих регионах, однако считают ее недостаточной, чтобы противостоять движению «Талибан». Япония продлила санкции в отношении Северной Кореи еще на год. Вы слушали краткий обзор новостей.
Выпуск новостей подготовила Надежда Фетисова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Сегодня в Молдавии, в Кишиневе, запланированы два митинга оппозиции. Мэр города, который представляет одну из оппозиционных партий, либеральную, заявил, что несовершеннолетние смогут участвовать в митингах только с разрешения родителей. Напомню, что 7 апреля акции протеста оппозиции в Кишиневе, требовавшие пересмотра итогов выборов, переросли в массовые беспорядки, были разгромлены несколько госучреждений, пострадали десятки людей. Минувший день, по сообщениям корреспондентов «Радио Свобода», прошел достаточно спокойно. С подробностями из Кишинева Ирина Северин.
Мирные протесты в Молдавии были инициированы через социальные сети в интернете. Среди организаторов наиболее активные Кураж.нет и Гайд-парк, организации, которые не раз созывали акции протеста, но до сих пор не находили массовой поддержки. В событиях возле парламента и администрации президента инициативу перехватила другая группа молодых людей, которые заметно отличались от основной массы протестующих. Кто же эти зачинщики беспорядков? Власть обвиняет оппозицию и некоторые силы в Румынии. Оппозиция видит в этом провокацию самих властей и их спецслужб, о чем 8 апреля заявил один из лидеров оппозиции Серафим Урекян. Беспорядки были спровоцированы, чтобы дискредитировать оппозицию и отвлечь внимание от фальсификации выборов. Акции устрашения оппозиции и избирателей с участием неизвестных провокаторов и полиции происходили на протяжении всей предвыборной кампании. Беспорядки в Кишиневе воспринимаются оппозицией как логическое продолжение прошлых провокаций. И известно, что при партии коммунистов существует организация комсомольцев, которая состоит из русскоязычной молодежи и студентов из Приднестровья. В беспорядках 7 апреля замечены представители молодежной организации Христианско-демократической партии «Новое поколение». Правая христианско-демократическая народная партия с 2005 года является ближайшим союзником коммунистов. В свою очередь, лидер партии Юрий Рожко заявил, что погромы были спровоцированы российскими спецслужбами. Вчера вечером прошла информация о том, что власти готовы к жесткому подавлению мирных акций протеста, запланированных на сегодня. Оппозиция призвала молодежь не выходить на митинг, так как среди демонстрантов были замечены провокаторы, которые могут принести с собой оружие. Также стало известно, что сегодня планируется штурм здания правительства с тем, чтобы ввести чрезвычайное правление в стране и продлить полномочия президента Воронина, которые истекли еще позавчера, на неопределенный срок. Премьер-министр Зинаида Гречаная обратилась к гражданам Молдавии с призывом убедить своих детей не принимать участие в намеченных на пятницу акциях протеста, чтобы их не использовали для разгрома дома правительства. Назвав события 7 апреля самым большим преступлением в истории Республики Молдова, Гречаная подчеркнула, что если до сих пор удавалось обойтись без жертв, то на этот раз полиция применит все необходимые средства для защиты конституционности Республики Молдова, в том числе и оружие. Ирина Северин для «Радио Свобода» из Кишинева.
В продолжение темы наш корреспондент в Пятигорске Лада Леденева провела опрос на улицах города. Почему молодежь принимает столь активное участие в политических событиях в Молдавии?
Я считаю, это организовано все, продумано, те же камни. Ну как это, флаг водрузить румынский? Это настрой, это молодчики.
По-моему, тут все делают деньги, только деньги. А чьи? Запад, Запад. А Румынин пляшет под Запад. Вот денежку вкладывает, миром правит капитал. Вот только от этого, а молодежь на это падкает. Глупые, во-первых, необразованные сейчас и без работы. А это самый минус. Вот именно вот это создать, вот это баламутство.
Может быть, они не находят места в этой жизни, и это заставляет их выходить на улицы и просить или требовать, чтобы как-то изменился все-таки алгоритм жизни, чтобы им было место в этой жизни, было где работать, было на что учиться. Может быть, конечно, и не без того, что и советы какие-то со стороны, потому что молодежь наименее опытная часть нашего общества, и ее легче, наверное, поднять на такие дела.
Над молодежью работают. Зачем пальцем показывать? Я же не разведчик. Цели свое правительство иметь.
Конечно, деньги. Деньги. Молодежь сейчас что? Она ничего не имеет. Ни учебы, ни работы, ничего. Вот и все. Раз и повел.
Я считаю, что если у них нет своего ума, так и они есть. нужно думать своим умом и никого не слушать по-своему. А если они кем-то подкуплены, то это преступники.
Тут ей нужно только руководить. Сама молодежь не пойдет никогда. Безусловно, есть слои определенные, которые заинтересованы, как и с другими странами, с Грузией, Украиной и все прочее.
Мне кажется, что много организаций общественных из-за рубежа, и вот они до сих пор воду мутят, особенно в тех новых государствах, бывших республиках. В Молдавии там коммунисты у власти, они, значит, не нравятся им.
Я думаю, кто-то направляет, потому что молодежь всегда кто-то всегда направляет. Кому-то выгодно это сделать, потому что молодежь, в общем-то, под влиянием кого-то можно направлять и решать себе многие проблемы. Все-таки это вне самой республики, Румынии и прочее-прочее. Точно так же, как на Украине и в Грузии то же самое.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, почему молодежь так активно участвует в политических событиях в Молдове. Лада Леденева для Радио Свобода. Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Правительство России будет дорабатывать антикризисную программу и дальше. Это выяснилось накануне в ходе заседания Кабинета министров под председательством Владимира Путина. Какие именно пункты программы будут приняты к исполнению немедленно, пока не ясно. А коммунисты продолжают критиковать официальный антикризисный план. Свой аналогичный документ они также представили на суд общественности. Подробности узнаем у Данила Гальперовича.
Слухи о том, что поставленный для окончания обсуждения антикризисной программы кабинета срок 10 апреля ничего не значит, были и раньше. Накануне заседания первый вице-премьер Игорь Шувалов сказал об этом вполне конкретно. Программа будет дорабатываться, ждите изменений. Тем не менее, на самом заседании Владимир Путин все же подвел некоторые итоги работы над программой, отмечая ее публичное обсуждение как один из наиболее важных моментов.
В ходе этого обсуждения было сделано много предложений, нужно их учесть в окончательном варианте. Серьезные и конструктивные идеи прозвучали и в выступлениях представителей фракции в Государственной Думе. По результатам в программу дополнительно включены такие меры социальной защиты граждан, как регистрация цен на жизненно необходимые лекарства. К сожалению, здесь у нас ситуация не улучшается в связи с ростом импортной составляющей. Я знаю, что Министерство промышленности и Министерство здравоохранения сделали соответствующие предложения, нужно их быстрее реализовывать. Решение проблем учащейся молодежи также будем обсуждать. Содействие в трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями. Значительно переработан раздел, связанный с модернизацией российской промышленности. Правительство намерено реализовать на практике требования помощь в обмен на повышение эффективности. Господдержку в рамках антикризисных мер получат только те предприятия, которые смогут разработать программы повышения своей конкурентоспособности, обеспечат новую, более эффективную работу в сфере финансов, соблюдения норм трудового законодательства. Мы также будем требовать ответственного поведения от руководства компаний, имея в виду социальную ответственность, имея в виду бонусы, которые они получают. Прежде всего, конечно, сейчас говорю о государственных компаниях.
Есть несколько тем, в которых ближайшие шаги кабинета выглядят более или менее ясно. Например, уже с мая начнет работать закон о проверках бизнеса, который должен облегчить предпринимателям жизнь. Из так называемого материнского капитала 12 тысяч рублей можно будет взять уже сейчас. 500 000 000 рублей будет добавлено в исправленном бюджете этого года на строительство жилья. Впрочем, Компартия России считает, что всего названного совершенно недостаточно, о чем в Москве на пресс-конференции сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Самое удивительное, что окончательно обескровлено село. Там в предыдущем варианте было около процента, сейчас меньше 0,3% при минимально необходимых 10%. Это касается и малого среднего бизнеса, около 7 миллиардов, хотя потребности огромные. И, прежде всего, научно-технического прогресса и инноваций. Все прекрасно знают, что половина газа и нефти в мире уже истрачена. И если не перейти на инновационные технологии, то завтра, послезавтра ваша экономика остановится. У нас всего около 1% продукции, соответствующей новейшим образцам. А если посмотреть бюджет, все, что связано с научно-техническим прогрессом и инновациями, все вычищено господином Кудриным. Наша программа предусматривает оказание, прежде всего, базовым отраслям, такие, от которых зависит судьба и жизнь страны. Мы предложили, чтобы срочно провести инвентаризацию всего строительного комплекса и всех объектов, и те объекты, в которые уже вложено много средств, и можно ввести в этом году, профинансировать в первую очередь. К сожалению, все эти объекты выброшены, и правительство не оказывает помощь тем, кто готов трудиться на стройках страны.
Зюганов добавил, что у КПРФ есть и своя программа, о которой он рассказывал с гордостью.
Я представлял основные идеи на заседании торгово-промышленной палаты с участием руководителей подразделений всех субъектов Российской Федерации. Мы обсуждали плотно на пленуме. Она вышла на сайте, опубликована в печати. Сейчас мы ее официально разослали всем министрам, всем руководителям крупных государственных учреждений, губернаторам и руководителям законодательных собраний. Хочу подчеркнуть, что абсолютно реалистичная программа, и как бы ни пытались отмахиваться, ее придется выполнять, в том числе и власть придержащая.
Впрочем, власть, похоже, к этой программе прислушиваться не торопится и значения ей не придает. Такой вывод делает депутат Госдумы и член фракции КПРФ Сергей Обухов.
Власть вроде бы декларирует необходимость широкой дискуссии по стратегии и тактике борьбы с кризисом, и звучат постоянно слова о какой-то консолидации. Но на практике разговоры о дискуссии остаются во многом пустым звуком, а призывы к консолидации выливаются в требования подчинения диктату грабителей всех ограбленных. На пленуме ЦК и затем на выступлении Геннадия Андреевича была представлена наша антикризисная программа. Но вопиющий факт. Государственные телеканалы эту программу практически даже толком не проинформировали. Только один из всех федеральных телеканалов информировал избирателей о том, что фракция КПРФ проголосовала против на заседании Государственной Думы.
Коммунисты все же надеются, что правительство воспользуется их наработками, если кабинету в будущем придется отойти от своей программы и рулить экономикой в режиме ручного управления. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Тбилиси сегодня продолжится акция протеста. Накануне перед зданием парламента прошел многотысячный митинг с требованием отставки президента Грузии. Мэрия Кишинева разрешила проведение двух акций протеста оппозиции. Послы Пакистана и Афганистана США приветствуют предложенную президентом Бараком Обамой новую стратегию в этих регионах. Число жертв землетрясения в Италии достигло 283 человек. Соединенные Штаты Америки перебросят дополнительные воинские подразделения в район Африканского Рога, где продолжаются пиратские нападения. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Сергей Станкевич и Вадим Медведев вспоминают о том, что происходило в Тбилиси 20 лет назад.
Комментарии экспертов.
Эдуард Шеварнадзе о том, что происходит в Грузии сегодня.
В блогах Свободы.
Что думает священник Яков Кротов о цинизме?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Сейчас время традиционной рубрики программы «Время свободы». Это рубрика «Новости мегаполисов». У микрофона Вера Володина.
Москва. Программа по сносу панельных пятиэтажек будет закончена не в 2010 году, как планировалось, а в 2011. Об этом мэр Москвы Юрий Лужков заявил на встрече с профсоюзным активом города. Петербург. В ходе оптимизации штата сотрудников медицинских учреждений сокращено около 9000 ставок. Планировалось сократить в полтора раза меньше. Как заявили в Комитете по здравоохранению, ставки были сокращены за счет вакантных должностей, которые отрабатывались сотрудниками по совмещению. К примеру, медицинские сестры, выполняя работу санитарок, получали прибавку к зарплате. Штат был оптимизирован таким образом, несмотря на то, что, как считают в Комитете, необходимо увеличивать количество штатных должностей, особенно в стационарах, как правило, работающих с перегрузкой. Москва. По сведениям Московской Федерации профсоюзов, самые большие задолженности по зарплате у 6 предприятий города. Наибольшие суммы образовались в КБ «Топаз» и самолетостроительной корпорации «МиГ». В целом, по Москве с декабря долг по зарплате вырос практически на порядок. Было 73 миллиона рублей, стало 647 миллионов. Это сведения профсоюзов. По данным статистики, задолженность составляет 400 миллионов рублей. Эту ситуацию назвал опасной мэр Москвы Юрий Лужков.
Планка 500 миллионов пройдена. Это опасная ситуация. Ситуация, так, знаете, волнами. Накапливается, мы обратились, дана команда, понижение. Сейчас снова мы обращаемся к премьеру для того, чтобы нам по Москве, слушайте, особенно к первомайским нашим, так сказать, всем манифестациям, ситуация была выровнена. Это же совершенно важно. Это просто необходимо сделать.
Петербург. В поселке Токсово Ленинградской области планируют построить зимний олимпийский центр для проведения соревнований международного уровня. В комплексе будет лыжный стадион с трибунами, лыжные трассы со стрельбищем для биатлонистов, трасса для санного спорта, ледовое поле. Уже готовы проекты трамплинной группы, ледового дворца и гостиниц. Строительство рассчитано на 3 года. Стоимость проекта 400 миллионов евро. Предполагается, что спортивный центр построят на внебюджетные средства. Москва. Сегодня в Мосгордуме состоится круглый стол по теме строительства участка дороги Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лесопарк. Депутатам Мосгордумы, разработчикам и заказчикам проекта дороги защитники Химкинского леса намерены представить новые доказательства невозможности строительства дороги через Химкинский лес даже при действии недавно принятых поправок в лесном кодексе. Петербург. Правительство города планирует сократить площадь зеленых насаждений общего пользования. В депутатскую комиссию по городскому хозяйству поступило более 1500 писем и обращений от юридических лиц с просьбами и требованиями исключения некоторых зон из перечня. В перечне под охраной закона находится 250 гектаров зеленых насаждений, почти половину из них просит изъять комитет по строительству. Новости Москвы и Петербурга, 10 апреля, Вера Володина.
Ну а сейчас городской репортаж в программе «Время свободы». Водители Москвы и Московской области теперь могут оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения по новой упрощенной системе. Автовладелец платит штраф в банке, все остальные процедуры, включая направление данных в кредитное учреждение и отчет об оплате, берут на себя Сбербанк и госавтоинспекция. С подробностями Ольга Вахоничева.
На сегодняшний день в России взыскивается только около 50% штрафов за нарушение правил дорожного движения, поскольку банки недостаточно оперативно предоставляют информацию в органы ГИБДД об уплате штрафов нарушителями, заявил журналистам глава Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД Виктор Кирьянов. По его же инициативе в Москве и Московской области решено провести эксперимент, в рамках которого все отделения Сбербанка напрямую информируют госавтоинспекцию о всех фактах уплаты штрафов. Вот как это предложение оценивает лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Любое упрощение системы оплаты надо рассматривать как облегчение жизни автомобилистов непростой. Сейчас система крайне косна, запутана и неоперативна. Для того, чтобы заплатить штраф, надо отстоять огромную очередь в том же Сбербанке. Но вот предложение Кирьянова сделать такую обратную оперативную связь, оно, конечно, достаточно прогрессивно, но изменится ли от этого время, которое затрачет в очереди, оплачивая свой штраф, это вопрос. Я боюсь, что здесь корреляции никакой нет совершенно. Хотелось бы, чтобы система уплаты штрафа все-таки соответствовала времени, то есть 21 веку.
Между тем, с января прошлого года автомобилисты были не обязаны отсылать копии квитанций об оплате штрафов ГИБДД. Однако система информирования о их поступлении в кредитное учреждение все это время работала плохо, говорит Вячеслав Лысаков. С ним согласен и вице-президент коллегии правовой защиты автомобилистов Владимир Александров.
Эта система должна была быть не только экспериментально опробована, но уже и введена в действие. Так как изменения и дополнения в новый кодекс, которые вступили в силу с 1 января 2008 года, отменили обязанность лица предоставлять копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, в орган или должностному лицу, кто его вынес. Громко заявляя об эксперименте, который проводит ГАИ и Сбербанк, тем самым ГИБДД подчеркивает то, что все штрафы, которыми были уплачены людьми и квитанции не представлены в ГАИ, они все подтверждены. повисли неизвестно где. Таким образом, получается, что целый год люди, оплачивая штрафы и не предоставляя копии оплаченных квитанций в ГИБДД, тем самым поставили себя на грань того, что им могут предъявить претензии, что ими не уплачен штраф, если квитанции не сохранились. Эти данные могут быть переданы ГИБДД судебным приставом для повторного взыскания. То есть эта система должна была быть отработана еще на 1 января 2008 года.
А почему так происходит?
Как обычно, хорошая идея, а техническая реализация запоздала.
Что думают по этому поводу сами автомобилисты? Свое мнение мне высказал водитель более чем с 20-летним стажем Виктор Сомов.
Мне, в принципе, как-то безразлично, как это будет все оплачиваться. Я, во-первых, правила стараюсь не нарушать. Может, даже больше не попадаться на нарушениях. Хотя у меня были такие случаи, что инспектора выписывали штраф, протокол. Я это все оплачивал через Сбербанк. Это было, в принципе, 3 года назад, но я все равно квитанцию в оплате вывожу с собой на всякий случай. А то, что там как-то это будет все это быстрее, там сразу будет уходить в ГИБДД, ну, мне как-то это все безразлично.
Еще одна идея главного автоинспектора Виктора Кирьянова – списывать штрафы за нарушение правил дорожного движения с банковских счетов водителей. По мнению лидера движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслава Лысакова, вряд ли она реализуема.
Мало будет желающих держать на счету деньги в расчете на то, что ты когда-нибудь проштрафишься, тебе придется оттуда деньги снимать, оплачивать штраф. Я думаю, все-таки это достаточно спорное предложение. Существуют терминалы, через которые мы проводим оплату и мобильной связи, интернета, и жилищно-коммунальных услуг. Вполне логично было бы пойти и по этому пути. Кстати говоря, это предложение остается актуальным.
Сейчас глава ГИБДД Виктор Кирьянов выступает еще за одно нововведение, при котором водители будут получать скидку на штраф в случае оперативной его оплаты через Сбербанк. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Завершит программу «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему многим американцам не нравится капитализм. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. С небывалым призывом обратился в четверг американцам президент Обама. Он посоветовал согражданам, не теряя времени, воспользоваться невероятно выгодными ипотечными кредитами, которые благодаря уникальной ситуации выдаются под невиданно низкий процент. Энергичные действия Министерства финансов и Федеральной резервной системы привели к снижению ипотечной ставки до 4,8%. Так дешев кредит на покупку домов не был никогда. По словам президента страны, от 7 до 9 миллионов американцев могут воспользоваться этой возможностью и перефинансировать их долги. Интересно, впрочем, что это мало помогает существующим домовладельцам. Уровень отчуждения домов в пользу кредиторов почти не снизился, но дешевый кредит начал привлекать новых покупателей, людей, имеющих работу и получивших возможность купить жилье благодаря 40-50% падению цен на него. Центральное разведывательное управление закрыло все свои секретные тюрьмы, заявил в четверг директор ЦРУ Леон Панетта. В свое время сообщение о том, что ЦРУ содержит в этих тюрьмах, находящихся на территории зарубежных государств, особенно ценных или опасных арестантов, имеющих отношение к Аль-Каиде и другим террористическим сетям, вызвало волну негодования, потому что заключенные находились вне пределов досягаемости правосудия. Одной из первых акций Барака Обамы после прихода в Белый дом было подписание указа о закрытии тюрьмы в Гуантанамо. По словам директора ЦРУ, ни в одной из секретных тюрем не осталось заключенных. Все эти тюрьмы будут закрыты в ближайшее время. Контракты на их обслуживание расторгнуты. Впрочем, будущее тех, кто содержался там и был переведен в специальные тюрьмы на территории Соединенных Штатов, еще не определено. Их собственные страны не хотят принимать опасных террористов. Соединенные Штаты не уверены, что обычные гражданские суды смогут справиться с определением вины потенциальных террористов. Потрясения последних месяцев, кажется, внесли сомнения в душу американцев по поводу родной рыночной системы. Они, конечно, не намерены с ней расставаться, но твердо за нее высказывается лишь незначительное большинство. 53% опрошенных предпочитают капитализм, 20% – социализм. Подробнее об этом Владимир Морозов.
Еще до объявления о новых планах по экономии средств «Нью-Йорк Таймс» успела сократить 100 сотрудников и сейчас урезает зарплату тех, кто не состоит в профсоюзе. Такое решение было очень трудно принять, заявил президент издательского дома «Таймс» Артур Сальцбергер. Но, добавил он, у нас нет выбора, мы в очень трудном положении. Другим газетам еще труднее. За последнее время многие из них лишились более 20% рекламы. Недавно закрылась издававшаяся в городе Сиэтл газета «Пост Интеллиджанса». ожидают, что та же участь постигнет «Сан-Франциско Кроникл». Для того, чтобы выжить, газета Journal Constitution в городе Атланта сокращает треть журналистов. Те из них, кто не хочет идти в Макдональдс и продавать гамбургеры, пытаются найти выход из положения. Пол Стайгер был одним из редакторов газеты Wall Street Journal и рассказывал читателям о прелестях свободного рынка. Неблагодарный рынок лишил редактора работы. Тогда он создал компанию ProPublica.
I don't even have to think about revenue. I don't have to think about circulation. I don't have to think about advertising.
Теперь мне не надо думать о доходах, тиражах и рекламе. Мы занимаемся журналистскими расследованиями различных безобразий и поставляем готовые материалы газетам на радио и на телевидении.
So that positive steps are taken by the public to change them.
Платы за свои услуги ProPublica не берет. Ее материалы могут использовать и в «Нью-Йорк Таймс», и в других газетах. При одном условии – печатать статью без сокращений и со ссылкой на компанию ProPublica. Ее 20 с лишним сотрудников получают зарплату из тех 10 миллионов долларов, которые ежегодно дают на благое дело супруги Херб и Мэрион Сэндлер. Но не у всех журналистов есть такие богатые покровители. Поэтому вариант некоммерческой фирмы типа ProPublica скорее исключение из правил. Так считает Питер Оснос, бывший зарубежный корреспондент газеты «Вашингтон пост». Наивно ждать, что кто-то принесет вам солидный чек и выручит. Стоит присмотреться к деловой схеме, по которой работает общественное радио. Оно получает средства от различных фондов, корпораций и от слушателей. И радио добивается большого успеха. Нельзя сказать, что это обеспечивает его сотрудникам роскошную жизнь. Но в этом и нет необходимости.
Этим рассказом Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсеры Екатерина Высоцкая и Александр Орлов-Сокольский, редактор Надежда Перцева, автор и ведущий Михаил Соленков. В 12 часов слушайте программу «Свобода в полдень». Ее ведущий Марк Крутов. Сейчас рядом со мной в студии. Марк.
В программе «Свобода в полдень» в первую очередь, конечно, последние новости из Кишинева и Тбилиси, где сегодня продолжатся акции протеста оппозиционных сил. Интервью с участниками конференции «Гражданский диалог Киев-Москва», которая состоится сегодня в украинской столице. И пятничная тема «Сколько зарабатывают сотрудники администрации президента и есть ли среди них холостяки?»
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы призываем все стороны воздерживаться от насилия, разрешать противоречия между ними.
Полиция и служба контрразведки МИ-5 вынуждены были срочно начать операцию.
Прошлой ночью я спал в палатке, установленной органами гражданства.
Вы сказали, что открыто протягиваете вашу руку иранскому народу.
9 апреля – знаковая дата новейшей истории Грузии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».